говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Последние политические события и высказывания лидеров стран Евросоюза позволяют предположить, что в ближайшее время европейская политика в отношении России будет колебаться между двумя полюсами – полного недоверия и стремления к диалогу. Что возобладает? Например, президент Франции Эммануэль Макрон совсем недавно произнес следующее, цитата: «Нам нужно возобновление диалога с Россией по кибербезопасности, химическому и обычному оружию, региональным конфликтам и безопасности в космосе». Конец цитаты. Однако новый поворот дела Скрипалей, Лондон назвал имена подозреваемых в попытке отравления, которых считает офицерами ГРУ, поубавил оптимизма сторонникам теории возможного скорого наступления очередного медового месяца в отношениях Европы с Кремлем. Эммануэль Макрон вместе с лидерами Германии, Канады и Соединенных Штатов подписал заявление, в котором выражалась поддержка Великобритании и доверие к результатам проведенного ее властями расследования. Новые повороты российско-европейских отношений в интервью «Радио Свобода» комментирует политический аналитик, автор книги «Танго Нуар. Россия и западные крайне правые» Антон Шаховцов.
В деле Скрипалей замешана в первую очередь Великобритания, но Британия сама по себе это для Европейского Союза, ну что ли, уходящий объект. Мы прекрасно понимаем, что весной будущего года должна она официально покинуть Европейский Союз, хотя условия этого ухода по-прежнему еще не ясны. В любом случае, свою российскую политику Европа теперь может выстраивать самостоятельно, без какой-то особой оглядки на Лондон. Тем не менее, и в этом плане интересны вот недавние заявления президента Франции Макрона. С одной стороны, в одном из телеинтервью он прямо заявил, что сознает цель Путина — разрушить Евросоюз. А с другой, Макрон в конце августа в речи перед французскими дипломатами призвал к укреплению сотрудничества с Россией в области обороны, безопасности. И самое удивительное, как ни странно, учитывая вот весь этот страх перед русскими хакерами на Западе, даже в области кибербезопасности. С вашей точки зрения, как это объяснить? Вот такой плюрализм мнений в одной президентской голове.
Во-первых, я хочу сказать, что Британия может выходить из Европейского Союза, но она остается, во-первых, в НАТО, а во-вторых, она является одним из тех государств, которые имеют ядерное оружие. То есть в плане безопасности Соединенное Королевство никто списывать не будет. А во-вторых, мне кажется, Макрон использует тактику, которую используют некоторые другие лидеры в Европейском Союзе и в Западе, в частности. Это тактика комбинации сдерживания и диалога. Потому что, мне кажется, все понимают, что в долгосрочной перспективе Россия может являться важным фактором безопасности на евразийском континенте. Поэтому полностью разрушать отношения с Россией — это никому не нужно, это невыгодно.
Экономические отношения и политические как бы видятся европейским политикам разделенными. А вам это кажется адекватным подходом? Потому что, ну, с одной стороны, если взять ту же атомную энергетику, это стратегическая отрасль, связанная с безопасностью соответствующих стран. Здесь есть понимание у европейцев, что где-то экономика начинается область, в которой она плавно переходит в политику.
Европейцы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с любыми государствами, в принципе. Есть же, например, экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией, режимом, который является намного порядков менее демократическим, чем Российская Федерация. Это нормально. Опять же, если говорить о экономическом сотрудничестве, если, например, взять «Северный поток» второй, я считаю, что продолжение этого проекта является неадекватным, потому что это подрывает экономическую безопасность Европейского Союза.
Вот Ангела Меркель как раз в том, что касается «Северного потока-2», часто напрямую говорит о том, что она не в состоянии, и вообще, так сказать, правительство Германии не в состоянии повлиять на этот проект, потому что там есть частные инвестиции, там как бы это чистое экономическое сотрудничество на уровне конкретных фирм. Это отговорка или просто так действительно система функционирует, и ни при каких условиях подобного рода проекты не могут по политическим причинам безопасности быть свернуты?
Со стороны Меркель это в некоторой степени отговорка. Она, я думаю, что способна, и правительство Германии способно повлиять на закрытие этого проекта. Поэтому я думаю, что здесь такое политико-экономическое решение было. Меркель находится под большим прессом. экономических групп, которым выгодно строительство Северного потока. Поэтому если бы была политическая воля, то она смогла бы это остановить. Но, видимо, экономические факторы слишком сильны.
Если перейти вот от экономических вопросов скорее к политике, причем политике вроде как внутренней европейских стран. Вот вы много занимались правым экстремизмом в европейских странах, теми, кого называют сейчас популистскими партиями, которые сейчас, их популярность заметно растет. Большая часть этих правопопулистских партий в самых разных странах, это и Австрия, и Италия, и Германия, и многие другие, они выражают симпатии к политике Кремля, лично к Путину, к России. На ваш взгляд, здесь, вот в этой области, этот рост популизма правящими элитами, пока что правящими европейских стран, воспринимается именно как внутренняя угроза, или там вот эта линия связи между этими партиями и внешними силами, в данном случае России, тоже отслеживается и тоже осознается?
Связи этих партий с Россией, они отслеживаются во многих странах. На уровне спецслужб. Другое дело, что если мы говорим об Италии и Австрии, то МВД в обеих странах находится под контролем тех самых крайне правых сил, которые сотрудничают с Российской Федерацией. То есть, но вместе с тем я хочу сказать, что есть понимание о том, что рост популярности крайне правых партий – это является прежде всего внутренней проблемой, а не внешней. Эти партии были и до восхода путинской звезды в России, и они останутся и позже. Это внутренняя проблема. Ну, скажем, это такая темная сторона глобализации. Да? Есть позитивные стороны глобализации, есть негативные стороны глобализации. И вот крайне правые партии являются реакцией на эти негативные стороны глобализации.
Очевидно, речь идет в качестве одной из негативных сторон глобализации о миграционном потоке. Вот недавние беспорядки в немецком городе Хемниц, достаточно высокий рейтинг популистской партии «Шведские демократы». Все это подтверждает, что, несмотря на снижение потока самих мигрантов, проблема миграции воспринимается очень остро, значительной частью избирателей. На ваш взгляд, почему реакция и европейских институтов, и стримных правительств вроде того же немецкого, она как-то не совсем отражает или отражает слишком медленно эти изменения настроений? Почему истеблишмент катастрофически не успевает?
Да, действительно, есть такая проблема с таким политическим мейнстримом в Европейском Союзе, не во всех странах. Вот, скажем, в Швеции, которая приняла достаточно большое количество беженцев с 2015 года, там достаточно быстро осознали, что электорат, что общество достаточно негативно относится к проводимой Швеции политике. И там уже ужесточили достаточно серьезно законодательство по поводу приема беженцев. Вот и происходит в других странах. Говоря, скажем, о Германии, в каждой стране своя политическая культура и, скажем, там свои проблемы. В Германии достаточно длительное время миграция, беженцы, это была тема фактически табуирована. Mm-hmm. О ней нельзя было говорить под угрозой того, что могут обвинить в расизме или еще хуже, в нацизме. Поэтому мейнстрим фактически отказывался поднимать эти вопросы. Эти вопросы начали уже подниматься, особенно если, скажем, мы будем говорить о ХСС в Баварии. Но слишком поздно, как мне кажется, с моей точки зрения, слишком поздно к этой проблеме стали обращаться именно мейнстримные политики. Понимаете, электоральная поддержка или рост электоральной поддержки крайне правых есть другие источники. Это также усталость общества от центристских сил, там правоцентристских или левоцентристских, потому что они правят либо в коалиции, либо по отдельности, ну, фактически, особенно в Западной Европе. Начиная с конца Второй мировой войны, люди хотят видеть какую-либо альтернативу тому консенсусу, который создался. Правоцентристские партии, левоцентристские партии начинают напоминать друг друга. То есть их идеологические расхождения становятся слишком незначительными. И многие видят альтернативу вот этим центристским силам в крайне правых. Это не всегда правило. Существуют также другие альтернативы. Я считаю, что во Франции Эммануэль Макрон был как раз именно такой альтернативой. То есть человек, который был центристом, проевропейским, но выступал с позиций антисистемных, антиэстеблишментских позиций. И точно так же и в Австрии президентом в 2016 году Австрии стал Александр Ван дер Беллен, который не был представителем ни одной из двух основных партий. Он выходец из зеленой партии.
Возвращаясь, в частности, к тем заявлениям Эммануэля Макрона, о которых мы уже говорили. Он там часто в своих выступлениях последнего времени говорит о том, что Европа должна полагаться больше на собственные силы, особенно в вопросах безопасности, и постепенно отходить, не то чтобы от союза с Соединенными Штатами, но от такого положения, когда она во многом рассчитывает на вот этот зонтик безопасности американский. На ваш взгляд, эта тенденция перспективная или, наоборот, опасная? И может ли она при определенных обстоятельствах сыграть на руку интересам Москвы?
Ну, я думаю, то, что сказал Макрон, это абсолютно верно. Европейскому Союзу действительно нужно стать не то чтобы более независимым от США. Евроатлантическое партнерство должно сохраняться, и блок НАТО только укрепляться. Но, с другой стороны, Европейский Союз является одной из важных или самой важной экономикой мира. И у Европейского Союза нет до сих пор армии Европейского Союза. Нужно укреплять свою собственную безопасность прежде всего, потому что если не будете заботиться о своей собственной безопасности, почему другие должны о ней беспокоиться? Но вместе с тем я не думаю, что это будет играть на руку Кремлю. Мне кажется, больше еще проблем может создать для Москвы, если она захочет и дальше тестировать выносливость западной европейской системы.
Напомню, я беседовал с политическим аналитиком Антоном Шеховцовым. В эфире «Атлас мира». У микрофона Ярослав Шимов. Владимир Путин 12 сентября, выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без любых предварительных условий. По словам российского президента, на основе этого договора Россия и Япония продолжат решать все проблемы как друзья. Японский премьер Синдзё Абе, находившийся рядом с Путиным в тот момент, когда прозвучало это неожиданное предложение, никак конкретно на него не отреагировал, ограничившись обычным подтверждением готовности двигаться к подписанию мирного договора сообща. Чуть позже главный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга заявил, что его страна подпишет мирный договор с Российской Федерацией только после того, как Токио получит от Москвы спорные острова Курильской гряды. Реакция, которую в Японии вызвало предложение президента России и о значении инициативы Владимира Путина лично для премьер-министра Синдзё Абе, в разговоре с моим коллегой и соавтором Александром Гостевым рассуждает живущий в Токио политолог, международный обозреватель, востоковед Василий Головнин.
Какой эффект на общественное мнение Японии произвели слова Путина?
Я думаю, что это было изумление, конечно, потому что никто не ждал такого поворота событий. Только накануне в том же Владивостоке прошли официальные переговоры руководителей Российской Федерации и Японии, на которых никаких подобных предложений не выдвигалось. Японский МИД дрожащим голосом заявил, что они еще раз с лупой проверили всю стенограмму переговоров, там ничего такого они не нашли. И никаких намеков тоже. Само предложение заключить мирный договор без предварительных условий требует неких, конечно, пояснений для Японии, бесспорно. Но из того, что президент России говорил далее в ходе дискуссии на Владивостокском экономическом форуме, получалось, что в договоре территориальный вопрос никаким образом решаться не будет, а там может быть записан только пункт о том, что стороны намерены в будущем тервопрос каким-то образом решить. Если глядеть со стороны Японии, то это колоссальный откат назад. Это откат в конец 90-х годов, когда примерно такое предложение уже глубоко больной Ельцин передал японской стороне. А идея была такая: давайте заключим отдельно мирный договор, а потом к нему приложим когда-нибудь, после непонятно сколько еще продолжающихся переговоров, некое соглашение или протокол о пограничном размежевании. Тогда Токио это предложение не принял, ну и, естественно, и сейчас такую идею он признавать, соглашаться с ней не собирался. И, в общем, японское правительство с большой быстротой, в общем-то, для себя отреагировало, сообщив о том, что его позиция на переговорах по территориальному вопросу остается неизменной и заключается в том, что надо вначале решить вопрос о принадлежности тех островов, которые Токио считает спорными, и после этого подписать на этой основе мирный договор. Источники правительственные видят в этом японские не предложение официальное не позицию, а попытку поколебать позиции Японии на переговорах. Оппозиция премьер-министру Абе внутри правящей партии, конечно, этим воспользуется, и парламентская оппозиция вообще этим тоже воспользуется. Пока же можно сказать в основном, что это большое дипломатическое поражение лично премьер-министра Японии Синдзо Абе.
Пока происходящее выглядит как информационная и имиджевая победа Путина миротворца для внешнего мира. В его кажущейся простоте, его предложения, есть еще ли какие-то явные подвохи, видимые всем экспертам?
Позиции миротворца, я думаю, ни один японец в этом не увидит, поскольку любой японец, который знаком с историей переговоров между Москвой и Токио по Южным Курилам, увидит в этом только ужесточение позиции. Дело в том, что Москва при президенте Путине признавала советско-японскую декларацию 1956 года, которая, в сущности, и сыграла роль мирного договора. Восстановила дипломатические отношения, прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила торговые, экономические, прочие мореходные, транспортные связи и не решила только один вопрос о пограничном размежевании. В этой же декларации 1956 года написано, что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям японской стороны, готов после подписания мирного договора передать Японии остров Шикотан, где сейчас живут люди, где есть население российское, и необитаемую гряду Хабумаи, где населения никакого нет. И Москва где-то до 2000 года заявляла, что она эту декларацию 1956 года признает полностью. Поэтому прежняя позиция Москвы заключалась таким образом в том, что после подписания мирного договора Россия, как правопреемница Советского Союза, передает Японии в знак доброй воли вот эти вот несколько островов. Теперь же получается, что Москва предлагает отойти от этой позиции и вначале подписать мирный договор как бы так вообще, а потом только начинать переговоры о пограничном размежевании. Поэтому, конечно, в глазах правительства Японии и в глазах японцев вообще это выглядит, конечно, как ужесточение позиции.
Синдзо Абе. Мы говорим о том, что сложившаяся ситуация – это его довольно сильное поражение. Что он может предпринять сейчас в первую очередь, с учетом того, что да, вопрос мирного договора и тема северных территорий с ним неразрывно связанная, это для него жизненно важная вещь в его политической жизни.
Абе, я думаю, пережил тяжелые моменты в ходе дискуссии во Владивостоке, но ввязываться в перебранку он не стал, потому что я думаю, что переговоры он разрывать не будет. И будет надеяться, что это предложение уйдет как бы в историю, что оно было высказано вскользь в ходе общего разговора при всех. И поэтому, я думаю, Абе попытается каким-то образом вернуть ход переговоров и вообще диалога с Россией в прежнее русло, тем более, что уже есть договоренность о новых его встречах с президентом России. Но, бесспорно, это удар по Абе, по его репутации. Тем более, что в этом месяце, в сентябре, предстоят перевыборы председателя правящей либеральной демократической партии Японии, который автоматически становится и главой кабинета, потому что она имеет большинство в обеих палатах парламента. Абе, конечно, переизберут. У него мощная поддержка правящей партии. Но радость победы, я думаю, история ему несколько подпортит.
А вот слова Путина о Японии как о естественном партнере России, они как воспринимаются в японском обществе? Что, с радостью? Или среди, допустим, японской элиты наблюдается раскол в оценках поведения Москвы и лично Путина на международной арене? Попросту говоря, сколько японцев, в том числе политиков, хотят дружить с Кремлем, а сколько нет?
В правящей партии вообще переговоры с Россией – это не главное, даже и в японской внешней политике. Это не надо преувеличивать. Скорее, это очень важно для самого Абе. Он такой человек миссии, и он взял на себя несколько таких крайне тяжелых обязательств, которые, я боюсь, он не выполнит. Вообще, в целом, в правящей партии не относятся к переговорам с Россией с таким энтузиазмом, как Абе. Я думаю, что когда Абе придется уйти с поста премьер-министра, ну, а рано или поздно это случится, допустим, если его сейчас переизберут и ничего не произойдет, то ему в любом случае придется уйти в 2021 году, то, конечно, при новом премьере в отношениях произойдет спад. Вот такой активности, которая сейчас наблюдается, конечно, больше не будет, потому что в правящей партии будут разочарованы. Но говорить о том, что отношения с Россией потерпят крах, конечно, нельзя, потому что для японского истеблишмента отношения с Россией – это не северные территории. Большинство понимают, что они не вернутся никогда. А отношения с Россией – это отношения в регионе, где Япония достаточно одинока, где над Японией нависает гигантский Китай, который будет усиливаться. На востоке Соединенные Штаты, которые проводят все более непонятную политику, и могут ли они быть такой же надежной опорой, которой были все последние 70 с лишним лет, непонятный корейский полуостров, где сильны антияпонские настроения. Поэтому Россия вот в этом многоугольнике важна для Японии именно вот как фактор таких вот многосторонних региональных отношений. Поэтому, естественно, любое правительство в Японии будет стараться с Россией поддерживать максимально теплые дружественные отношения, но думаю, что после Абе, когда и он уйдет, вот такого вот напора именно на переговорах о мирном договоре долгое время уже не будет. К России, да, действительно относятся, я думаю, лучше, чем в некоторых других странах семерки. Былая настороженность по отношению к советским и потом русским, в общем-то, практически ушла, сменилась таким, в общем-то, нейтральным отношением, которое подпитывается, допустим, какими-то прежними успехами Шараповой на теннисном корте. В общем-то, Россия не фактор разговора. И сказать, что японцы все говорят про северные территории, это абсолютно не так. Особенно, что касается молодежи. Эта тема ее вообще не волнует никак.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда Василия Головнина, с которым беседовал мой соавтор Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. В Швеции на состоявшихся в прошлое воскресенье выборах в парламент крайне правая партия «Шведские демократы» набрала более 17% голосов избирателей. Это лучший результат в истории этой партии, основанной 30 лет назад. Большинство же голосов почти поровну поделили между собой альянс правоцентристских партий и правящий красно-зеленый блок, в котором верховодят социал-демократы. Успех шведских демократов серьезно затрудняет формирование правительства, поскольку ни левоцентристская коалиция, ни правоцентристы не будут иметь в парламенте абсолютного большинства, а вступать в коалицию с правыми популистами никто не хочет. Во время миграционного кризиса 2015 года Швеция позволила въехать в страну более чем 150 тысячам беженцев. Это самый большой процент на душу населения из всех стран ЕС. Шведские демократы считаются зацикленными на теме борьбы с эмиграцией. Пока совершенно не ясно, кто в итоге сформирует новое правительство Швеции. Нынешний социал-демократический премьер Стефан Лёвен в отставку пока не подал и собирается вести с умеренными правыми переговоры о межблоковом сотрудничестве. Российский журналист, корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев присутствовал на выборах в Швеции в качестве иностранного наблюдателя. Он поделился со мной своими впечатлениями.
Я обошел 12 участков в течение дня и остался на подсчет голосов, правда, до конца не досидел. После выборов мы сидели и смотрели вместе со знакомыми шведами телевизор оживленно. Там всю ночь продолжались комментарии и все время висел такой вопрос, как ремарка. Кто же будет формировать правительство? Вот до утра это не было ясно, и даже, собственно, и сейчас это не совсем ясно, поскольку вы знаете результаты, да. Что правоцентристская и левоцентристская коалиция всю ночь шли нос к носу, вровень. Точнее говоря, один знакомый политолог мне прокомментировал это таким образом, что полностью изменилась конфигурация, все старые партии и лидеры потеряли, новые партии вырвались вперед, и пока никто не знает, как обернется дело с формированием правительства.
А вот почему все основные партии отказываются сотрудничать с партией «Шведские демократы», которая набрала более 17% голосов и которая является наиболее резко антимигрантско настроенной? Как они это аргументируют, то, что они не хотят идти на сотрудничество с этой партией в формировании коалиций?
Потому что они довольно одиозны. Хотя сейчас может смотреться вот такая ситуация. Вы знаете, так давно от шведских демократов откололась ультраправая группировка, которая называется «Альтернатива для Швеции». Вот. И она выдвигает такие лозунги, как «Выслать из страны полмиллиона мигрантов», на своих митингах запускает провокационные ролики, сделанные по типу объявление в аэропорту, что мигрантов из Алжира, Марокко, Туниса просят проследовать самолеты с тем условием, чтобы они больше никогда не возвращались. Вот я застал в пятницу вот один такой митинг этой альтернативы для Швеции. Туда пришли антифашисты из ультралевых попытаться разогнать этот митинг, но полиция встала плотной стеной и разняла начинавшуюся стычку.
Ну вот эта партия «Альтернатива для Швеции», она в парламент не попала в итоге, да?
Она не попала. На фоне вот этой партии шведские демократы даже могут попытаться выглядеть более респектабельными.
А как оценивается то, что социал-демократы, которые фактически 100 лет доминировали в шведской политике, показали самый плохой результат вот за буквально за целый век последний?
Ну, сейчас это пока только продолжает обсуждаться. Часть голосов, конечно, у них отняла партия социалистов, которая, наоборот, показала рост небольшой. Я был на их предвыборном митинге некоторое время. Они были очень воодушевлены своими результатами. Но, как известно, эта партия ведь тоже предпочитает выдвигать лозунги на выход из Евросоюза. По крайней мере, скептически относится. То есть крайне правые и крайне левые.
А если вернуться к вашим впечатлениям как наблюдателя, что вы почерпнули вот из наблюдения за избирательным процессом в Швеции? Что полезного, что интересного, может быть, неожиданного для себя увидели?
Прежде всего, это, конечно, абсолютное доверие избирателей к избирательной системе. Есть вот такие моменты, которые, допустим, в России просто нету. Здесь не разрешили агитации вплоть до самого последнего дня. Более того, возле каждого избирательного участка я видел представителей партии, которые сами стояли со своими партийными бюллетенями и предлагали взять их избирателям. Ну, вот избиратели, надо сказать, практически я не видел того, чтобы они брали бюллетени из рук представителей партии. Видимо, они, шведы, считают, что это как-то нарушает немножко их тайное голосование, предпочитали их брать на избирательном участке. Все комиссии, разумеется, очень открытые и дружелюбные и по отношению и к избирателям, и к любым наблюдателям. Ничего не скрывают, разрешают фотографировать. Подсчет можно даже снимать на видео, хоть прямую трансляцию, стрим.
И вы не слышали никаких сообщений о каких-либо нарушениях или о каких-то сомнительных инцидентах в ходе голосования?
При мне таких сомнительных инцидентов не было. Вот здесь вот я знаю, что на прошлых выборах они столкнулись, избирательная система, наблюдатели, в частности, столкнулись с проблемой, как семейное голосование. Это когда просто у нас тоже это в России распространено, когда заходит в кабинку по двое членов семьи, и там и таким образом один член семьи может оказать влияние на выбор другого. Но за весь день я видел только один такой случай.
Я разговаривал, напомню, с нашим корреспондентом Артуром Асафьевым, 9 сентября наблюдавшим за парламентскими выборами в Швеции. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабченецкий, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго!